Вызовы, с которыми в настоящее время столкнулись российские бизнесмены, даже черным лебедем называть сложно. Этот скорее какой-то мифический змей Горыныч. Этот кризис объективно тяжелый и беспрецедентный. Жесточайшее влияние новых санкций ощутили на себе 84 российских компаний. При этом надо учесть, что около 60% российских предпринимателей так и не вышли из прошлого кризиса. Опомниться не успели, как вступили в новый кризис. Так обозначил ситуацию Борис Титов. Курс рубля, разрыв логистических цепочек, блокировка ряда цифровых платформ. К этим тяжелым моментам текущего кризиса добавляются неопределенность, психологические проблемы, сложности с управлением. Как лидеру работать с собственной и с коллективной тревогой? Как справиться с тяжелыми чувствами, такими как вина, страх, стыд? Как перестать быть героем и обрести контакт с реальностью, что поможет улучшить качество жизни всей команды? Эти и другие вопросы мы сегодня и обсудим. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами я, Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. А в студии нас эксперт Анна Ставицкая, основатель коучинговой школы. С 2008 года она сопровождает бизнес-лидеров, и за плечами у нее порядка даже более 2000 часов сопровождения. Анна, добрый день.
Добрый день, Наталья. Вот могу сказать сразу, что после такой подводки мне самой хочется сказать, да, действительно, кризис, тревога, бедные лидеры. Я думаю, что можно все равно как-то нам здесь поддержать людей и как-то все равно снизить ментальный стресс.
Да, для этого мы и встретились. Я надеюсь, что наша программа, она поможет людям, ну, по крайней мере, не то, что там увидеть свет в конце тоннеля, но, по крайней мере, осознать, что происходит с ним, как с человеком, и что происходит с его сотрудниками. Вот поскольку тема у нас такая сегодня сложная, я изменила традиционную рубрику. У нас была рубрика «Три интересных факта от эксперта». А вот я предлагаю сегодня сделать три книги от эксперта. Книги, которые сегодня реально могут помочь лидеру. Вот какие бы ты книги назвала?
Интересный вопрос. Я бы, наверное, даже, наверное, можно я еще поменяю? Даже да. Не три книги, да, а три каких-то ключевых действия или три каких-то ключевых сферы, куда стоит обратить внимание, свой взгляд. Потому что, вот, что бы мы сейчас ни сказали, все говорят, читайте вот антихрупкость, да, там, читайте про то, что помогает справиться с выгоранием, но факт остается фактом, что то, что происходит сейчас, вот тот действительно мощный ментальный стресс, в который мы все вовлечены, хотя даже иногда отрицаем это, ничего подобного в нашем вот 20 веке еще не было. Да? И поэтому пока еще ничего не написано, и очень сложно сказать, что вот эта книга вам точно ответит на все вопросы, и она точно поможет. Но, тем не менее, я обязательно...
Но антихрупкость все-таки надо почитать. Либо все-таки надо.
Не обязательно. То есть нету ответов, которые мы ищем.
Хорошо включает неокортекс и остужает миндалину. Вот это он делает прекрасно. Сразу энергия переходит в лобные доли, ты начинаешь думать. Уже забываешь про эмоции. Вот с этой позиции он полезен. Итак, давай все-таки три сферы, в которые нужно обратить свой взор в этой ситуации.
На мой взгляд, самая такая важная – это ты сам, твое психоэмоциональное состояние, которое очень плотно сейчас завязано с физическим. Потому что, если помните, вот 20-й год, 21-й год из всех приемников нам кричали там выгорание, стресс, то сейчас, я думаю, ключевое слово – это тревога. Причем как бы тревога, которая такая плач по будущему, да, которая непонятно, то есть это не эмоциональный стресс, не физический, а это скорее ментальный.
Да, и такое желание в прошлом спрятаться, да? Спрятаться в прошлом, когда не понимаешь, что в будущем.
Вот этот, возможно, но вот ментальная тревога — это когда психика нарисовала большое количество негативных сценариев в будущем. Uh-huh. И даже если вот ты сейчас в безопасности, там, тебе ничего не угрожает, то ты нарисовал их себе, что вот в самое ближайшее время я, мой бизнес, моя семья, и это, ты вовлечен так или иначе. Вот про эту сферу я бы поговорила, это, наверное, первая. Вторая сфера — это то, как ты себя ведешь и как проявляешься в близком для тебя кругу. То есть это твоя семья, твои друзья и твоя команда. Uh-huh. Так как лидер, действительно человек, который заряжает и влияет, и там, является таким очень мощным проводником глобальных динамик, но точно так же с него и считывают все эти чувства. Uh-huh. Вот в эту сферу я бы, да, обратила, ну, свой взор. И, наверное, вот третья история — это про антикризисный формат, про такое антикризисно-стратегическое управление. То есть вот эта сфера, которая как раз связана вот с этой тревогой, что мы тревожимся о будущем, которого не знаем, но которое точно будет какое-то непозитивное или точно не то, которое мы планировали даже там год назад. Mm-hmm. Вот эти три сферы, я думаю, что нам стоит обратить внимание.
Вот давай сразу про управление в такой ситуации. Мы знаем, да, что в России спрос на антидепрессанты вырос в 4 раза. Там вырос спрос на психологов и так далее. Это все говорит о том, что сотрудники, то есть персонал, находятся в таком жесточайшем, наверное, ну, как принято говорить, стрессе. И как в этих условиях? Что меняется в системе управления? В подходе к управлению?
Наташа, ты так сразу в самое важное, да, не в бровь, а в глаз.
Ну да, да.
Это как... Как говорят очень многие специалисты, что мы в основном запрашиваем некие стратегии. То есть скажите нам конкретно, что нам делать там, с бизнесом, какие действия нам нужно делать, и тогда у нас все будет хорошо. Но как будто бы все вот эти действия, они лежат на поверхности. Но при этом их реализовать и внедрить нам мешает вот как раз не очень... хорошая коммуникация с самим собой, мы не разобрались, что мы чувствуем, mm-hmm. да, почему мы чувствуем, и не вышли из этого, да, состояния, из какого-то внутреннего разговора. И мы не наладили внутреннюю коммуникацию с сотрудниками. Mm-hmm. И не наладив вот этот, как бы, вторую, да, момент, про который, мы так и не доходим до первого, с которого нужно начинать, это изменить как раз вот эту биохимическую, свою собственную, да, реальность.
То есть, если ты говоришь биохимию, ты говоришь биохимию, многие сейчас воспримут, что это все-таки антидепрессанты и прочие таблетки волшебные. Давай здесь немножко пошире объясним.
Да, хорошо. То есть давайте так, не биохимию, да, а именно вот не изменив свое текущее психоэмоциональное состояние, мы mm-hmm. не можем договориться с собой, то есть понять свой внутренний диалог, наладить диалог с сотрудниками, и, соответственно, никакая стратегия, никакое правило для компании, оно не сработает. Mm-hmm. Но, тем не менее, да, вот твой вопрос был связан с тем, что сейчас делать, какое антикризисное управление, да, и что. Сейчас очень большой спрос на такие стратегические какие-то сессии или стратегические, там, я не знаю, планирование, да, какие-то истории. И вот
они рановато?
Многие специалисты, да, да, то есть это сейчас та история, которой они пытаются каким-то образом загасить свою вот эту тревогу, что я делаю, мой бизнес там, ну, выживет, я же что-то предпринимаю сейчас.
Да, они все приводят...
И здесь как раз...
Еще аналогию приводят с лягушкой в молоке. Вот помнишь там, которая лапками била-била, mm-hmm. и сметанку взбила, и все решилось. И сейчас многие, и даже психологи некоторые, и коучи тоже придерживаются этой точки зрения, что надо сейчас шевелить лапками, чтобы... Но мне кажется, сейчас совсем другая ситуация.
Шевелить лапками, может быть, и стоит, но, опять же, для того, чтобы изменить свою вот эту психоэмоциональную реальность, то есть просто почувствовать себя там лучше, по крайней мере, живее. Mm-hmm. Если начинать именно с третьего, вот с антикризисного управления, да. то это вот самые такие базовые моменты. Момент первый – это собрать внутри компании некий такой митинг ключевых людей, да, какое-то собрание во всей компании и рассказать, что сейчас происходит не в мире, а именно конкретно с вашей компанией. То есть какие-то понятное отзеркаливание вот текущей ситуации, да, что происходит, как, насколько еще хватает, чего не хватает. Это снимет некую часть тревоги, потому что тревога, она завязана с тем, что мы не понимаем, что происходит, и руководитель бежит, или владелец бизнеса бежит через офис с таким, знаешь, графиня изменившимся лицом бежит к пруду, который молчит, ничего не проговаривает. То есть это момент номер один. Момент номер два. Если у вас есть возможность обратно завести всех в офис, то есть максимально убрать удаленку. Удаленка в нынешней ситуации разобщает и делает вот эту тревогу еще, ну, усиливает ее. Да. И обязательно, чтобы все руководители, линейные, топы, любые там когорты, чтобы они работали либо с психологом, либо с коучем, да, чтобы они как-то пакетировали вот эту тревогу, которая у них есть, и не, ну, скажем так, не отправляли ее дальше для своих там подчиненных, чтобы они показывали: я здесь, у меня все хорошо, там, я не паникую, там, я не тревожусь, и так далее. Следующий момент – это ввести какие-то такие летучки, которых раньше не было, то есть по разбору острых или сложных моментов. Потому что часто мы выстраивали такой бизнес, чтобы все решалось планово. Например, да. там все проблемы мы разбираем по вторникам с 9 до 10. Сейчас такая турбулентность высокая, что количество там проблем, количество там рухнувших крыш, там контрактов и так далее, оно увеличилось в разы. И вот, например, мы можем такие летучки устраивать раз в день, например, по 30 минут. Технология самая простая, да. Что произошло, там, что изменилось в отличие от того, что должно было быть, да, какие мои предложения и какой у меня вопрос к вам. И тогда любой человек сможет использовать и ресурс топа, и ресурс команды для решения. Самое интересное, что в первые недели на этих летучках аншлаг. А потом, когда люди понимают, как решать проблемы, они видят, какие у них есть полномочия, они видят, что их поддерживают, не просто... Mm-hmm. Да, там бьют за неправильные решения. На этих летучках становится все меньше и меньше людей. Следующий момент – это вывести всех либо гулять, либо на спорт. То есть вот сейчас работаю с очень крупной компанией, которая заставляет своих сотрудников каждый день заниматься микроспортом в офисе и обязала всех... Ну, например, там, ты просто каждые там 25-30 минут либо встаешь, ходишь, либо там прыгаешь, либо там что-то делаешь. Ну, то есть ты обязан двигаться. Mm-hmm. То есть это важно. Mm-hmm. Почему как бы в стрессе сжимается, ну, я уже не буду рассказывать, сжимается диафрагма, поверхностное дыхание, там плечи, шея вжимается в плечи, большое количество глюкозы выбрасывается, и мы, которую мы не расходуем, да, вы помните тот древний там «бей-беги» и прочая история. И нам нужно ходить, и нам нужно в день 40-50 минут посвящать именно такой сфокусированной большой физической нагрузке, которая сжирает эту глюкозу, ну, так грубо говоря. То есть это как раз вот к биохимии. Следующий момент – это то, что сделать любые ритуалы, да, там, или любые вот… которые поддерживают именно ваш командный дух. Они могут быть абсолютно нелогичными, они могут отличаться от всего того, что было у вас раньше. Но, ну, я не знаю, там, раз в неделю большое чаепитие там, с пирожками или просмотр кино. То есть мы прямо одну компанию заставили смотреть в офисе раз в неделю всем вместе фильм за счет рабочего времени. И они сказали, что на третий просмотр, получается, к третьей неделе они почувствовали, так интересно, типа некую общность, что мы не научились быть друг другу там коучами, но мы стали больше командой, когда вместе смотрели фильм и потом его разбирали, то есть как такая мини-синемология. То есть вот эти моменты, они сейчас, ну, такие минимальные, да, что можно сделать, как такое, типа, некое базовое, что-то базовое для того, чтобы команда держалась. Антикризисное – это уже следующий этап, да, это там посмотреть, что у нас можно урезать, например, какие затраты, какие косты, посмотреть, где у нас что-то прорвется вот-вот или там уже прорвется, прорвалось или... То есть что мы уже, какие... Есть ли у нас пожары, что мы там гасим и так далее. И третий момент — это какие возможности есть. То есть быть не стратегом, а оппортунистом. Какие возможности есть, которые появились, но мы их, например, не видим. Вот в плане вот этого антикризиса очень важно научить свой топ-состав быть хоть чуточку такими, знаете, самостоятельно ответственными. Потому что очень часто крутые руководители, крутые боссы, они придерживаются и очень любят стратегию, потому что она, ну как, она дает им основу, она дает им
опору. Она им дает основу, да. И это же как бы зона их ответственности в большей степени, стратегические планы.
Да, и здесь, когда стратегия не сработала, здесь очень важна их вовлеченность. Их надо научить вот быть там не просто там, будьте ответственными, ну, в смысле. Давайте сядем конкретно, поговорим, не надо заставлять их штурмить. Давайте честно поговорим, что вы думаете, где вы видите ключевые сложности, где вы видите проблему. То есть как раз здесь история, когда... Не нужно что-то друг другу там продавать, а нужно научаться быть командой. Потому что здесь как раз вот эта тема про доверие. Если вы создадите сейчас близость, то эта близость снизит все жесткие психологические игры и повысит в итоге степень сохраняемости, степень результативности вашего бизнеса.
Да, и вот эта ситуация, она такая реально проверяющая на... эффективность внутренних коммуникаций, на их качество. Еще один момент перед тем, как мы уйдем на перерыв. Вот это понятие героя. Когда руководители старше там, 40-60 лет, ну, у них автоматом включается синдром героя. Им стыдно бывает, то есть они реально даже в коуч-сессии как бы об этом говорят, о том, что мне стыдно, что я не могу найти сам решение, что вот будет дальше. Как этот вот синдром героя все-таки распознать в себе им и объясним, к чему он приводит, что с ним делать, и надо ли переставать быть героем?
Вопрос вообще на самом деле не в бровь, а в глаз, который подсвечивает и показывает, что сейчас происходит со многими людьми вот 40, 50, 60 лет. Наши родители, которые родились либо в эпоху вот Второй мировой войны, либо сразу после нее, они, ну и вообще вот эта вся история 20 века, она дает нам как жизненный сценарий, как, знаете, такие тактики боя, то есть тактики героя, скажем так.
И нас ведь и учили то есть... всех на образе героя. То есть начиная там, с первого класса, есть... паблики, там, паблики Моро, пионеры-герои.
Пионеры-герои, там, война, противостоять, выживать, быть. И вот эта позиция, когда наши мамы, наши папы, они вот сами в таком, да, героическом сценарии рождались и жили, она научает нас двум самым главным вещам. Первая вещь – это постоянно ощущать себя как во время каких-то таких вот недружественных действий, а вторая – это терпеть, ну, то есть как бы быть терпеливым к сложностям.
Терпимым, наверное, все-таки это... даже здесь. Да?
И именно как бы терпеливым. Терпеливым. То есть не как бы терпимость, а именно терпеть то, что терпеть не нужно. И, ну, например, вот, да, как самое интересное, я работаю с очень многими экзекьютивами, и они редко демонстрируют вот именно тему терпения, иногда бывает, но вот это вот ощущать себя именно как во время какой-то, да, такой вот спецоперации, это всегда, то есть мы как будто бы мало доверяем, мы все время знаем, если что, как поступить. Мы как будто бы чуть-чуть готовы к тому, что мы должны быть воинами. А воин — слушай,
здесь прям даже пахнет этой психологией заключенных. Не проси. Что там?
Не верь, не бойся, не проси.
Не бойся, не проси, да-да-да.
Ну, она же, я сейчас не буду ее оценивать, она, во-первых, ну, тоже как-то там, ну, не просто так существует, и не просто так это мифологизированная история, но да. как вот здесь, да, вот эти вот тактики. Mm-hmm. То есть, например, родители на нас накладывали очень высокие ожидания, да, нас учили не сдаваться, да, а если у нас еще были какие-то, например, там, дисфункциональные или отсутствующие родители, мы должны были уметь справляться с чем-то большим, чем мы сами маленькие. Нельзя показывать боль, нельзя показывать слабость, боль там и слабость надо скрывать, да, там, и так далее. И
вот Ань, нам надо выходить уже на перерыв, извини, пожалуйста. Давай подведем итог по этой теме все-таки. Как не быть героем? И что не быть героем – это вполне допустимо?
Ну, я бы вот все-таки чуть продолжила про эту тему, потому что сейчас это прозвучало как просто какой-то маркер, что нет, у меня такого нету. Но, ну, например, очень многие люди моего окружения претерпевают зиму, не готовятся к ней, не проживают в ней комфортно, а ее претерпевают. Mm-hmm. И очень даже иногда часто любят уезжать на зимовку куда-то. Да. Но суть-то в том, что она у нас как сезон года, это как время года, как просто сезон. Но мы ее почему-то, вот наша какая-то внутренняя история, это вот как бы претерпевание. Или, например, там сложные отношения. Да просто как бы, ну, потерпи. Да, как бы зачем с этим работать? Что, никто тебе терпели. Как не быть? И вернее, давай даже я сейчас скажу, чему мешает.
Да-да-да.
Эта штука очень...
Чем она вредна?
Это модель, в которой нас скажем так, воспитывали, она скорее даже не вредна, она влияет на то, как мы проживаем многие события. Я с этим столкнулась воочию, когда вот ко мне, например, звонит человек и говорит, поговори со мной. И видно, что он стрессует, он в тревоге, он не может принять решение. Мы с ним разговариваем, потом я предлагаю, давай приходи, поработаем с этим. Да нет, мне-то сейчас норм. Я-то сейчас, чё уж мне. Сижу там, сыто будет, у меня все хорошо. То есть они не просят помощи, они не проявляют свою слабость, они очень редко берут предлагаемую помощь, не обращаются там, к коучам, психологам за поддержкой, именно потому что это противоречит вот этой вот как бы геройской концепции.
Да, Ань, мы это все-таки первый прервем. Момент. Подожди, давай вот мы продолжим после перерыва тогда. А сейчас прервемся, я прошу прощения, мы все-таки вынуждены прерваться на короткий выпуск новостей и рекламы, а потом продолжим. Приветствую тех, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес». Программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева. В гостях у меня Анна Ставицкая, основатель коучинговой школы. С 2008 года она сопровождает бизнес-лидеров. А говорим мы с ней о том, как в наше сложное время бизнес-лидер может сохранить себя и бизнес, как ему, лидеру, вести себя, как вернуться в ресурсное состояние самому и вернуть в это состояние сотрудников. Давай продолжим ту тему, как синдром героя. Мы начали говорить о том, чему мешает этот синдром, проявление этого синдрома. И давай продолжим тогда.
Ну, я думаю, что это даже не синдром, потому что он не проявляется как-то резко, да, или там вот выпукло. Это скорее именно вот наши обычные такие сценарные жизненные тактики, которые идут от родителей, да, наших. Без погружения в эту тему, это то, как нас учили быть, что мы должны быть терпеливыми, и мы должны быть, ну, такими в большей степени бойцами. То есть мы должны быть ко всему готовы. Ну, как бы, да, вот так. Вот такая жизнь. Как сейчас, вот, например, с людьми, которые родились в 70-е годы, с которыми я работаю, они очень так шутят, что, ну, мы пережили вот такой кризис, мы пережили вот отсутствие там того, мы пережили такое, как бы сейчас, ну, в принципе, тоже там переживем. И одна очень крупная компания, где были два топа вот примерно 70-го, там, 73-го года рождения, они мне сказали, что для нас скорее нормальные годы – вот это проблема. То есть мы не понимаем, что происходит, мы ищем везде какой-то подвох. Вот мы типа в бизнесе… Это
агрессивная там, среда, это для них среда обитания.
Да, странно. И вот почему все-таки стоит обратить на себя внимание вот на этот какой-то, да, такой сценарный подход, как
да, это не синдром, это скорее сценарный, который... сценарий какой-то, паттерный сценарий.
Да. Во-первых, мы не принимаем помощи и не запрашиваем ее. И в связи с этим мы не работаем со своим вот этим психоэмоциональным состоянием. Помнишь, про которое я начала, что
да.
Это самая первая зона, на которую нужно обратить внимание. То есть мы, как люди, которые имеют у себя вот этот сценарий, мы очень сильно гасим там тревогу, боль, страх, там какое-то волнение. Гасим ее, не позволяя проявиться, и гасим ее разными методами. Да? Кто-то агрессирует, кто-то заедает, запивает, там, что-то пытается. Ну, просто как-то не очень конструктивно по отношению к своей жизни ведет себя. Это первый момент. Второй момент – это все-таки вот таким людям очень подходит ну, как такой момент, когда мы находимся не вот особенно в каких-то кризисных ситуациях, когда там все поменялось, там все поставщики, другие страны, там и так далее, мы не очень в контакте как бы находимся с собой и с реальностью. То есть все свои результаты мы считаем за там минимальными. Мы накладываем на себя там больше ожиданий там от своей физики, от своего тела. Там, как бы мы с трудом признаем ограничения своего тела, с трудом признаем неграндиозность там, наших получаемых там, результатов. Да? И очень часто вот эта роль спасателя, такого большого, который там что-то может повлиять, что-то может поменять, которая тоже очень много сжирает этой энергии, да, там огромное количество, И самое главное, что ты чувствуешь бессилие при этом. То есть вот, вот наличие вот этого сценария дает ощущение вот этого бессилия. А бессилие, оно состоит обычно там из злости, отчаяния, страха,
да, оно вызывает
вина, стыд, беспокойство. Там все как бы намешано внутри, и это бессилие мы там чувствуем, когда там наблюдаем что-то, что не под нашим контролем, да, или когда мы сами теряем контроль. Или мы вроде делаем все, но там ничего не поменяется. То есть вот этот как бы сценарий, его важно отслеживать. Как его отслеживать? Можно даже вот сейчас в жизни взрослого, бизнесового, успешного человека очень много такого. Прямо огромное количество вещей, которые мы типа терпим, да, и где мы ведем себя как бойцы, не сдаемся. Да, хотя вроде бы уже надо сдаться, а мы все равно не сдаемся.
Ну, сдаться-то нельзя, нельзя, это же плохо, это же вот прям, не знаю, там, крупными буквами на подкорке записано. Ты герой, герои да, не сдаются.
Это... Ну и вот даже сейчас, например, очень много... в пространстве, да, появилось, проговариваю там вот про тревогу, про там стыд, про вину, да, и очень многие люди, когда их об этом спрашиваешь, они говорят, не-не, у меня такого нету, ну, точно нету вообще.
Да-да-да.
Не, у меня вообще не про это.
Я...
Да, и это, я не такая, да.
Да-да-да, я жду трамвая.
Да. Да, и здесь как раз наоборот очень важно вступить вот с, как бы со своим вот этим там чувством или там со своим бессилием. Это скорее потому, что ты чувствуешь бессилие в этом месте, ты понимаешь, что это что-то там стыдное, неловкое, ты не можешь это испытывать. Я не психолог, я коуч, я говорю это с позиции того, что знаю, и с позиции того, что я сейчас, например, вижу у себя у клиентов. И,
ну и у себя тоже, история, мы же, да, себя наблюдаем тоже.
У себя просто полный комплекс. Я на себе отработала уже за этот месяц большое количество техник, практик, и точно знаю, что срабатывает, что, что не срабатывает, да, чтобы как-то выйти в такое более витальное состояние жизненное.
А вот смотри, мы... Да, да. Продолжай, продолжай. Мы не закончили про героя.
Я просто, да, закончу мысль, что вот то, что я рассказываю, например, оно никак не связано там с такой вот концепция, как путь героя, это немножко другая история.
Абсолютно. Да-да-да. Здесь осторожно с понятиями. Здесь...
Да-да. А именно вот с позиции того, что нам очень важно там не просто признать и расписаться в собственном там бессилии, да, там, например, повлиять на какие-то санкции, а поближе вот саморефлексировать. То есть, например, да, там, я чувствую себя вот бессильным, когда происходит вот это. Да, или, да, например, когда происходит там то-то, 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 я чувствую вот там вот такое-то ощущение.
Ну, да. Может, и что я контролирую, а что я не контролирую? Что выходит за рамки моего контроля? Здесь очень часто ведь согласились, да, им почему-то кажется, что при большом желании они могут заставить Землю вращаться в другую сторону, когда начинают понимать, что это за рамками их контроля. Они не управляют этим процессом. И это нормально. Тогда сужается вот эта вот геройская спесь.
И она... Ну, я, например, с собой заметила, что я чувствую бессилие, когда я читаю в социальных сетях коллег из, да, там, Украины или откуда-то еще, да, вот о том, что происходит, и как они как будто бы предлагают какие-то действия, которые, ну, противоречат мне, моим ценностям, какой-то моей там позиции и так далее. И как только я это поняла, что я чувствую бессилие, я понимаю, что вот, когда я читаю, когда это происходит, я чувствую там, бессилие. То есть я теряю в этот момент ощущение влияния на свою жизнь, на, вот, на ситуацию. Я в этот момент как бы действительно, следующий вот этот шаг, что я признаю себя, ну, что в данный момент как бы происходит какая-то такая, ну, как я признаю себя стороной, которая как бы терпит ущерб, да, сейчас. Потому что если ты страдаешь из-за этого, ты пострадавший, то тебе нужна компенсация, тебе возможно и полезно здесь
компенсация. Но здесь же больше похоже, ты сама читаешь, тебя же никто не заставляет читать, да? И получается, ты сама потерпевшая, сама...
Да.
Какой-то мазохизм, да, прям.
Наоборот, смотри, можно отрицать, что я чувствую, да, бессилие, когда они пишут.
Можно признать сказать, его.
Я чувствую и если ты признаешь как факт вот этот вот некий ущерб, то тогда ты этот ущерб можешь сам себе компенсировать. Когда ты его не признаешь, что тебе компенсировать? Живи дальше.
Да, мы тогда понимаем, да? Признал, дальше. Вот. Признал, дальше что следующий этап?
Что нужна какая-то вот эта оценка своему состоянию, угу, да, и это действительно непривычная роль, то есть мы же не любим быть жертвами, ну, то есть мы, конечно, наоборот стараемся из последних сил сохранить...
Ну это опять из той же сказки про героя.
Конечно, да, 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 да. И что... Например, я нуждаюсь в отдыхе. Я в этот момент нуждаюсь там, в какой-то вот именно компенсации. То есть я понимаю, что я могу просто не смотреть, да, или там, и это все равно некая, ну, вот, как компенсация или как действие, которое приводит тебя там, в какое-то другое состояние. Да. Заметьте, что я как раз призываю сейчас не обсуждать никакие там политические, да, там этические, там еще какие-то моменты, это вообще сейчас не требуется. Требуется именно сохранить свое витальное состояние и перестать чувствовать себя бессильно перед лицом там кризиса, каких-то санкций, внешних изменений, там еще чего-то. И как мы раньше обычно делали в этот момент, либо они все виноваты, да, и они все мне должны, либо ничего не происходит. А здесь как бы наоборот другая позиция такая, более такая взрослого, что вот после вот этого, после того, как, например, там, я не знаю, мои подчиненные высказывают мне в лицо, что вот здесь, вот здесь, вот здесь у нас в компании плохо, я чувствую себя бессильным. Да? И я в этот момент понимаю, что происходит, и я в этот момент понимаю, что, например, там, я чувствую здесь там, стыд или вину, да, или я просто чувствую гнев, мне хочется на них сразу там разораться. Я понимаю, что это не позиция взрослого человека, не позиция адекватного человека, не позиция взрослого человека, который может выслушать, проанализировать, да, и что-то изменить. Вот, то есть я не хочу быть героем, я не хочу там терпеть или быть готовым ко всему. И вот если я это понимаю, да, то мне, ну, как, мне возможно каким-то образом и остаться в роли взрослого, да, там, не посыпая голову пеплом, там, не говоря, что ну да, там, вот здесь у нас там, да, так-то, а именно вот, справиться вот с этой эмоцией, со своей, каким-то образом для себя ее компенсировать и уже переходить на следующий уровень, когда мы это все решаем, когда я готов к каким-то другим изменениям, к каким-то другим решениям. И почему вот я про это говорю? Потому что вот это чувство бессилия, оно очень ну вот актуально для людей с очень высокой волевой такой сенсорикой, с очень большими там, амбициями, результатами и так далее. Они в какой-то момент, в том месте, где они теряют контроль, и они не понимают, где оно, это место, они чувствуют вот это бессилие. То есть оно их прямо закрывает.
Оно их съедает, и вот эта потеря контроля для них, ну, сродни какого-то, я не знаю, там, цунами. То есть потерять контроль над чем-то.
Да,
и когда, когда он даже понимает, что этот контроль давит ему на плечи настолько сильно, что он не может двигаться в нормальном темпе, он все равно этот мешок с контролем не скинет. И вот, кстати, насчет героя и этого симптоматики геройской. В последнее время среди бизнесменов резко вырос интерес к философии стоиков. Ну, там, понимаем, да, это связано с желанием в порядок привести смыслы, создать какую-то адекватную модель мира. И даже многие принципы стоиков бизнес начинает брать в корпоративную философию. Ну, я сейчас немножко для слушателей напомню, что такое стоики. Ну, это стоицизм, это философская школа, которая возникла там в Афинах в 300 году до нашей эры. Ну и известные представители этой школы – Марк Аврелий, император, Сенека, который был богатейшим инвестором Рима, ну и учителем Нерона, Эпиктет, раб, который получил свободу и основал свою школу, в которой училась вся римская элита. И вот, кстати, принципы стоицизма как раз легли в основу антихрупкости Талиба. И что мне понравилось в стоиках? Мне это вообще философия давно нравится. И стоик учится контролю собственного состояния. Увеличение плотности внимания замедлится, чтобы успеть. Опоре только на внутренние стимулы. А вектором мышления является переход от эго-мышления к эко-мышлению. Ну, там для аналогии они используют «будь подобен скале», волны беспрестанно разбиваются о нее, а она же там типа стоит неподвижно. Это слова Марка Аврелия. И вот эту метафору стоики используют для обозначения внутренней крепости, цитадели, для такого внутреннего состояния человека, и это внутреннее состояние человека не подвластно внешнему негативному влиянию. Вот этот образ, как тебе он? Это про героя или это все-таки немножко другая песня?
Надо вспомнить про философию стоиков, да, и про то, что...
Ну, давай вот эту вот аналогию вот скалы.
То, что писал Талиб, это немножко все-таки... Вот заметь, как можно спекулировать, да, на этой истории. Будь как скала. Так я и так скала. У меня ни один внешний мускул не дрогнул.
Это, стоит за этим понятием, понимаешь?
Да, да. Давай, вот смотри, если, например, я скала, да, то, и, например, что-то меня действительно цепляет, то гораздо честнее и здоровее для меня это обратиться к себе и спросить, меня сейчас что зацепило? Вот я сейчас вот этот гнев или там вину или там стыд чувствую по отношению к чему? После чего у меня это произошло. То есть не просто быть в этой как бы вот реакции, да, например, там, адреналина, который выплеснулся, а ты не можешь ударить человека или не можешь убежать, или не можешь напасть. Ты такой стискиваешь зубы, ты же скала. И вот в этот момент скале очень важно быть таким вот саморефлексивным, да, и понимать, что вот это бессилие, но временно, оно сейчас пройдет, давайте попробуем с ним разобраться внутри. Да, даже вот, знаешь, вот это подышать, просто подышать, походить. Mm-hmm. Помните про вот эти 40 минут в день, чтобы глюкозу из мышц там собирать, потому что вот эти вот все гормоны, они блокируют работу желудочно-кишечного тракта. Ну, не блокируют, но как бы замедляют.
Негативно влияют на
какой-то когнитивный день. Когнитивной деятельности, да, то есть и здесь ты там походил, подышал, погулял, попрыгал и начинаешь, да, после чего это произошло, да, и тут даже не просто, и тогда кто меня обидел, пойду этого обидчика, да, там, поборю, победю, а именно про то, что я с собой-то, я не герой, я не обязан терпеть или не обязан как бы быть вот воином. То есть давайте так, я лучше буду скалой, но скалой такой, с какой-то такой, знаешь, саморефлексивной.
Да, но у нас же, видишь, ситуация, когда даже работаешь вот с крупными руководителями, вроде бы у людей такой опыт управленческий, и от них же слышишь, она так сделала и меня рассердила, выбесила. Когда начинаешь, оп-оп-оп, давайте вернемся. Она выбесила или я, там, она рассердила или я рассердился. Вот мы же как привыкли. С детства же нас об стульчик ребенок стукнулся, ай, какой плохой стульчик. А потом это переходит в том, ну, что...
Кто-то виноват, да, заметь. Да. Либо мы не можем признать себя жертвой, мы не можем признать, что это я стукнулся, я жертва, да. И мне нужна компенсация. Просто даже пожалейте меня, погладьте меня. Это же невозможно, ты как будто бы становишься более ущербными в своих глазах и в глазах других людей.
Да, и вот родителям...
Но вот
да.
Я здесь... Я, слушай, не могу здесь не вспомнить вот там транзактный анализ и вот эти вот позиции ребенка, взрослого и
родителя. Давай немножко объясним, не все вот, же в курсе. Что это три внутренних состояния.
Да, эго-состояние личности, которое есть у нас у каждого, то есть такая некая там... некое такое психическое состояние, которое есть, которое нормально, и у каждого состояния есть своя функция, и без него там, психика или там, человек, личность не может считаться там, полноценной. И вот в зависимости от того, какой... Давай даже не так. Самая продуктивная, самая результативная, самая такая в большей степени контактирующая с реальностью, не личность, а часть нашей личности, это взрослый. И да. Вот для того, чтобы, например, избежать вот этой истории, да, она меня рассердила. То есть это точно абсолютно какой-то приходит такой контролирующий или наказывающий родитель, который должен там наехать, накричать, там, да, задавить, да, то, что произошло. Взрослый он в данный момент может оставаться в спокойствии, да, потому что ничего не происходит. То есть тебе лично ничего не угрожает, и ты можешь быть здесь как бы вот в этой саморефлексии, как бы, заметьте, я не буду говорить в осознанности. Да, я могу
слово осознанность, как обычно у нас его затискали, и оно такое прям вот вдоль...
Затисканное.
Да, оно прям затисканное, как наше слово коуч испоганили, также вот осознанность. И еще
да, или
женская
выгорание.
Энергетика, еще женская энергетика.
Да.
То есть
да, вот,
программа подходит к концу, давай финалим.
Вот... Боже мой, нет, еще.
Нет, еще, да, дайте еще.
Давай тогда финалю, да. Очень вот эти вот три момента, про которые я проговаривала, они важны. То есть собственная вот эта психоэмоциональная реальность, которая связана напрямую там со сном, с гормонами, с вот этой там нутрицептической поддержкой. При стрессе я прям даже целый пост писала на эту, что когда даже закрытая херб, как себя поддержать? То есть, например, там есть обязательные витамины, которыми напитаться впрок невозможно, их нужно пить всегда. Витамин В, витамин С, магний. Да, большое количество любых адаптаций.
Д еще.
В, С и магний, они, это как, знаешь, мы работаем...
Но это больше... Они, да, это
не накопить.
Их не накопить, да.
Да, причем заметь, что сейчас вот я с своими клиентами разговариваю, я не врач, но они говорят, я чувствую там подавленность, например, там, и при этом тревогу. То есть я не могу и расслабиться, и не могу сфокусироваться. И вот здесь на это работают разные моменты. То есть те адаптогены, которые нужно там, пить в первой половине дня, типа там банальный там, элеутерокок, да. И вечером это наоборот расслабление. И они разные, они влияют на симпатику и парасимпатику.
Парасимпатическую систему и...
Да. Да.
Одна из них отвечает за... нашу как бы собранность какую-то, да, а другая, наоборот, за расслабление. Ну, если так грубо.
Второй момент, это вот все-таки Ты про свой ближний круг, про семью, про команду, то есть выработать какие-то новые правила, договориться о том, например, как мы коммуницируем, про что, через что. Ну вот, например, вот эти там летучки, планерки. Не нужно говорить, что приходи ко мне в любой момент, потому что их тревога заставит их бегать к вам постоянно. А именно вот как-то...
И здесь еще давай обратим внимание, что все-таки правила игры. Должны быть какие-то стабильные правила игры, они успокаивают. Вот в этой ситуации давать человеку волю, ну, когда ты хочешь, туда приходи, когда почувствуешь, заходи. Нельзя. Ему нужны четкие правила. В понедельник приходи. В понедельник
если,
расскажешь.
Если эти летучки вот, ежедневные можно проводить, это будет здорово. То есть нужно быть в контакте с людьми, нужно постоянно рассказывать. То есть должна быть больше открытость и прозрачность сейчас. Они так будут меньше волноваться. То есть и нужно даже проговаривать свои эмоции, что, коллеги, я точно так же не знаю, что будет, но вот план на месяц такой, как вам. Это будет хорошо. Потом вот эти вот всяческие там микроспорты, какие-то мини-ритуалы совместные, там правила коммуникации и так далее. Про, ну, вот эти какие-то антикризисные вещи мы проговорили. Ну и самый такой важный момент – это даже вот ответить для самого себя на вопросы, которые, ну, ты не знаешь, да, там, ответы, ты не знаешь как. Например, что прямо сейчас ты испытываешь, да? Как это можно назвать, с чем связаны эти чувства, что тебя больше всего вот в данный момент там тревожит или ранит, да? С чем происходящим.
Финалимся у нас. Мы выходим в общем, за рамки всех возможных.
Да, очень важно, очень важно все-таки уделить время в себе, потому что лидер тот человек, который транслирует все дальше. Да, будьте здоровы и спокойны сейчас.
Да, что программа все-таки у нас подходит к концу, к сожалению. И в завершении, в таком формате некого вывода, приведу слова Вирджинии Сатир. Это один из самых эффективных психологов 20 века. Жизнь не такая, какой она должна быть. Она такая, какая есть. Все дело в том, что вы ее проживаете. Все дело в том, как вы ее проживаете и что испытываете. Добавлю от себя еще. Нет смысла ждать, когда закончится гроза. Надо учиться танцевать под дождем. Программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, что экспертом в программе сегодня была Анна Ставицкая, основатель коучинговой школы. И человек, который сопровождает бизнес уже много лет, имеет за плечами порядка 20 тысяч часов сопровождения. Анна, спасибо тебе большое. Всем до свидания.
Спасибо, что пригласили, коллеги, всем сейчас всего.
Добра. Быть добру, да?
Да.
До встречи через неделю всем. До свидания.